Алина Шульгина, инженер пустоши. Глава 1. Вес петли. Он открыл глаза и понял, это не сон, не бред, не клиническая смерть. Это переселение. Чужой потолок, чужой запах, чужое тело, которое болело так, будто его переехали катком, а потом оставили гнить в сыром подвале. Первое, что он ощутил, отсутствие кислорода. Не просто нехватка, а полное, абсолютное отсутствие. Словно воздух здесь был не воздухом, а серой взвесью, которая оседала на языке, как песок. Он попытался вдохнуть глубже, и легкие обожгло сухим, колючим холодом. Каждая клетка кричала: «Здесь нет жизни». Он лежал на чем-то жестком и холодном. Каменный пол, утрамбованный десятками тысяч босых ног до такой гладкости, что казался полированным сланцем. Пальцы судорожно вцепились в эту поверхность, искали опору, искали точку, за которую можно зацепиться, чтобы не провалиться в бездну. Но реальность не желала подчиняться законам его прежнего мира. Вместо привычного гула вентиляции, того самого, что сопровождал его 35 лет, стояла тишина. Тяжелая, ватная, липкая. Она не просто давила на уши, она просачивалась в кости, в мозг, в самое нутро. Тишину нарушали только хрипы сотен легких, спавших вокруг. Кто-то кашлянул рядом, надрывно, с металлическим оттенком, будто в горле застряли ржавые гвозди. Кто-то всхлипнул во сне, кто-то забормотал проклятие на языке, которого он никогда не слышал, но, о чудо, понимал каждое слово. «Сдохни, Кел. Сдохни быстрее. Освободи нары. Кел». Это имя врезалось в сознание острой иглой. Чужое имя, чужая жизнь, чужая память. Она хлынула в его мозг, как кислота, выжигающая старые нейронные связи, перестраивая их под новую реальность. Парень по имени Кел. 19 лет. 3 года в этой яме, где солнце — лишь слух, а небо — каменный потолок. 6 попыток побега. Каждая заканчивалась плетью и унизительным возвращением в барак. Последняя — 3 дня назад. 3 дня без воды, в карцере, где стены были влажными от чужого пота и отчаяния. Там он и умер. Там его тело остыло. Но кто-то другой теперь дышит им. Он поднес руки к лицу. Тонкие, с выпирающими суставами, покрытые въевшейся грязью и глубокими шрамами от ударов кайлом. Не его руки. На месте указательного пальца, которым он привык нажимать кнопки запуска буровой установки, грубый обрубок, старая травма, залеченная без врача, просто прижённая раскаленным железом. Шрам багровый, бугристый. Он провел по нему пальцем другой руки, и по телу пробежала дрожь. «Глаза!» — прошептал он. «Мои глаза!» Чужой голос. Хриплый, с надрывом, но он говорил на этом странном языке, языке Тары, свободно, как на родном. Грамматика вплелась в сознание вместе с воспоминаниями Кёла. Слова приходили сами, без усилий, будто они всегда здесь были. Он попытался встать, ноги подкосились. Мышцы были как вареная пакля, вялые, безжизненные. Голод. Настоящий, физический голод, который скручивал желудок в тугой узел, высасывал силы из каждой клетки. В его мире голод был абстракцией, можно было сходить в столовую, заказать еду. Здесь голод был врагом, который жил внутри тебя и грыз твой позвоночник. «Кел!» — раздался хриплый шепот справа. «Кел, ты как? Ты 3 дня не жрал, не ходил». Он с трудом повернул голову. Рядом, на нарах, сколоченных из грубых досок, сидел парень. Один глаз у него был закрыт бельмом. Страшное, опаленное веко, словно кто-то выжег ему глазницу каленым прутом. Второй глаз, светло-серый, почти бесцветный, смотрел настороженно, с той особенной звериной хитростью, которую вырабатывают только в условиях абсолютного выживания. «Дорн», — прошептал он, имя всплыло из воспоминаний Кёла, как всплывает пузырь на поверхности стоячей воды. «Сколько я спал?» «Ты не спал», — ответил Дорн, — «ты был в отключке. Тебя принесли на руках. Думали, ты уже готовый. Но ты дышишь. Значит, еще живой». «Я жив», — сказал он глухо. Сказал и понял, что врет. Жив был тот, другой, инженер с буровой вышки. А этот, в чужом теле, он только что родился. с разрывом аорты в черепной коробке, с пересадкой сознания в чужую память. Как будто его вырвали из одного мира и бросили в другой, даже не спросив согласия.